Виктора охватили тревога и какое-то злое нетерпение. На фоне освещенного и исполосованного прожекторами неба он увидел темные точки своих самолетов, которые звеньями расходились в стороны и продолжали набирать высоту. Чтобы не потерять из виду хоть часть эскадрильи, Виктор прибавил газу и потянул ручку управления на себя. Истребитель послушно задрал нос, так что все звездное небо будто опрокинулось на бок. Когда отметка высотомера сравнялась с цифрой 5000 метров, опять выровнял самолет, уже оказавшись рядом со световым полем, мерцающая яркость которого нарастала с каждой секундой. И сразу же увидел густой косяк немецких бомбардировщиков, шедших километра на два ниже его самолета. Они плыли в сторону Москвы и сверху были похожи на черные крестики, спаянные все вместе какой-то невидимой силой, образуя большущий ромб. Неужели целая эскадра? Виктор Рублев еще не успел принять решение, как заметил, что навстречу и в бок строя бомбардировщиков потянулись прерывистые золотистые нити пулеметных очередей. Значит, эскадрилья капитана Титенкова и их эскадрилья уже вступили в бой, а он, лейтенант Рублев, оторвался от звена и особнячком топает сзади. Тут же в лучах прожектора начали всплескивать фюзеляжами сами истребители. Это при заходах на повторные атаки. И Виктор с удвоенной злостью пошел на сближение с самолетами врага, кинув своего ишака в крутое пике наперерез бомбардировщикам. Истребитель с хищной скоростью скользил вниз, и Виктор видел, что бомбардировщики немцев, подсвеченные снизу, по мере приближения к ним, будто сами начинали излучать свет, но только с той стороны, откуда он пикировал, и было похоже, что там, внизу, летели продольные половинки бомбардировщиков, знакомых Виктору по очертаниям «Юнкерса 88», и Хейнкелей 111-х. Рублев решил атаковать «Юнкерса», который прикрывал левое крыло армады. Он, этот «Юнкерс», мог скорее других оказаться в его пулеметном прицеле. Но что это? Чуть в стороне и справа от истребителя лейтенанта Рублева, лоснясь в белом сиянии, мерцающего света зеленым покрытием, пронесся остроносый Як-1. Виктор даже успел заметить черные цифры бортового номера. Это самолет капитана Титенкова. Скорость его была столь высока, что Виктору показалось, будто его И-16 не пикирует, а просто падает, скользя по косой линии. Еще несколько мгновений, и Як-1 Титенкова был над центром армады немецких бомбардировщиков, нацеливая удар по флагманской машине, шедший впереди строя. Из десятков немецких самолетов навстречу Як-1 тут же брызнули красные трассирующие нити пулеметных очередей, но Титенков уже гвоздил флагмана из пушки и пулеметов. Наблюдать за этим воздушным поединком Виктор больше не мог. Ему навстречу тоже ударили из пулеметов немецкие воздушные стрелки. Рядом с его ястребком замелькали злые красные светлячки, словно впереди летел невидимый самолет и обильно выхлопывал из патрубков мотора искры. Далее наступили для Виктора те мгновения, когда действие и мысль становятся для летчика-истребителя чем-то единым. Юнкерс будто наплывал на него, укрупняясь и в прожекторных лучах превращаясь из светящегося серебром зверя с распахнутыми в сторону лапами в медленно ползущую черепаху. Виктор почувствовал, как самолет его привычно задрожал, и понял, что он инстинктивно, однако вовремя, нажал на гашетки пулеметов, и почувствовал, увидев сквозь прицел, что пули его секут вражескую машину. Но «Юнкерс» будто был припаян к своему месту в воздушной армаде. Его борт вдруг ощетинился целыми снопами огня, устремившегося навстречу атаковавшему истребителю. Виктор вспомнил, что Ю-88 вооружен 4 пулеметами. Это умерило его пыл. Он отвернул свой самолет в сторону, чтобы, описав круг, повторить атаку. И когда, вновь побывав в темени за пределами светового поля, устремил самолет в атаку, то был поражен до такой степени, что у него перехватило дыхание. Армада юнкерсов и хенкелей уже не существовала. Потеряв флагмана, она распалась на группы, группки и одиночные самолеты, которые устремились в разные стороны от центра светового поля, открыв на полную мощь огонь из бортового оружия по советским истребителям, сновавшим золотыми шершнями между бомбардировщиками или осыпавшим их пулеметно-пушечным огнем откуда-то из темных закоулков неба. Виктор с восторгом проследил, как почти одновременно юнкерс и хейнкель клюнули к земле командирскими кабинами и, разваливаясь на части, стали падать. Свою цель Виктор потерял и пошел на перехват юнкерсу, расстояние до которого показалось ему наиболее близким и который торопился, полупикируя, вскоре вырваться из объятий прожекторных лучей. Зная, где находилось в бомбардировщике гнездо воздушного стрелка, Виктор как бы нырнул под вражеский самолет и ударил из пулеметов по его левому мотору. И даже закричал от радости, увидев, как от мотора, будто щепки от колоды при ударе топором, полетели металлические, подсвеченные взрывами крупнокалиберных пуль, ошметки. Еще разворот и новая атака на того же юнкерса. Сбросив, куда попало бомбы и развернувшись, он пытался удрать на одном моторе, а Виктор уже предвкушал победу, намереваясь с тем же подходом ударить по работающему мотору. И вот юнкерс все ближе. Виктор снова нажал на гашетки. Самолет задрожал от пулеметных очередей, но они вдруг захлебнулись. Что это еще за фокусы? Виктор судорожно сделал перезарядку и еще ближе подобрался к вражескому самолету. К этому времени юнкерс успел вырваться из пространства светового поля. Он угадывался в темном небе только по выхлопам из патрубков мотора и виделся как расплывчатое темное пятно. Виктор нажал на гашетки, но очередей вновь не последовало. Тоскливо заныло сердце. Липкий холодок пробежал по спине. Виктор понял, что израсходовал все патроны, и сейчас его ишачок никакой опасности для юнкерса не представляет. «Никакой?» — задал себе злой вопрос лейтенант Рублев, вспомнив, что читал в «Красной звезде», как в первый день войны лейтенант Рябцев в районе Бреста, а лейтенант Мисяков под Мурманском таранными ударами сбили каждый по одному немецкому бомбардировщику. Да и здесь, в Подмосковье, лейтенант Гошка ударом винта истребителя Як-1 скосил с неба, казалось, неприступного хейнкеля 111-го. А капитан Морозов не только таранил вражеский самолет, но и, выбросившись потом на парашюте, захватил в плен немецкого летчика. Все это пронеслось в памяти одной стремительно обжигающей мыслью, которая тут же родила мучительное желание настигнуть юнкерса и врезаться в него своим ястребком. Экипаж юнкерса, словно угадав намерение советского лейтенанта Рублева и уже будучи без бомбовой нагрузки, с пологим пикированием стал уходить от преследования. Виктор понял этот маневр, чертыхнулся про себя, что его И-16-му трудновато тягаться со скоростным бомбардировщиком, но тут же кинул в пике и свой ястребок. Пикируя, бомбардировщик обнаруживал себя только факелом пламени, порхавшим у закраины выхлопной трубы мотора. Больше всего сейчас боялся Виктор Рублев потерять из поля зрения этот факелок, похожий на красно-голубой платочек, полоскаемый свирепым ветром. Но пикировать до бесконечности было нельзя, и немецкий самолет взмыл вверх. Виктор раньше вывел истребитель из пике и более четко разглядел на фоне звездного неба уже совсем недалеко от себя темное пятно Юнкерса, будто застывшего в неподвижности, газ до предела. Казалось, что не истребитель настигал Юнкерса, а будто сам бомбардировщик надвигался на ястребка. Уже совсем близко, все как в дурном сне. Еще несколько секунд, и чуть подав вперед ручку, Виктор услышал треск, заглушивший на мгновение гул мотора. Винт истребителя за доли секунды размолотил хвостовое оперение Юнкерса, и тот, словно наткнулся на каменную стену, тут же нырнул вниз и исчез в пучине темноты. Лейтенанту Рублеву казалось, что он вырвался из удушливого кошмарного сна от того, что его начала свирепо тормошить какая-то неподвластная разуму сила, но сразу понял, это трясется всем своим металлическим телом ястребок, срезавший пропеллером, словно гигантской циркулярной пилой, стабилизатор и киль немецкого Юнкерса. К удивлению пришедшего в себя Виктора, отключившегося было на какие-то мгновения мыслями и чувствами от реальности, его тяжко пораженный И-16 продолжал полет, хотя и бился, как в лихорадке. Невидимые во вращении лопасти пропеллера, наверное, безобразно изогнулись и ввинчивались в поднебесный воздух с разной шириной шага. Вслушиваясь в работу мотора, Виктор опытным слухом различал, как захлебывался тот в своей железной боли и был готов вот-вот заглохнуть. В лицо Рублеву густо пахнуло смесью тошнотворных запахов масла, сгоревшей краски и бензина. Тут же в горле ворохнулись позывы к рвоте, глаза заслезились от рези, звезды в небе будто растаяли, и само небо исчезло. Если летчик потерял чувство горизонта, если не имеет возможности определить, где небо, а где земля, надо идти на поклон приборам, иначе неминуемая гибель. Виктор прильнул к щитку и сквозь стекла летных очков впился глазами в тускло светившиеся циферблаты приборов. Указателя уровня бензина в баке на щитке самолета этого выпуска не было, только часы. Вглядевшись в них, прикинул, что бензина должно бы хватить дотянуть до аэродрома, если только самолет не начнет разваливаться. Тряска не прекращалась, но истребитель продолжал лететь, хотя с трудом, даже при больших усилиях летчика, подчинялся рулям. Развернув его строго на юг, Рублев вдруг со смертной тоской подумал, что аэродром он сумеет найти лишь по счастливой случайности, ведь на земле не просматривался ни один ориентир. Редкие огоньки, мелькавшие в разных местах, и несколько пожаров ни о чем ему не говорили. Сверить карту с местностью невозможно, ни местность не видна, ни карту не разглядеть. Правда, в полсотни километров слева небо густо искрилось и вспыхивало зарницами, словно в воробьиную ночь. Москва. Среди множества прожекторов там будто раздуло горнило невидимое из-за расстояния гигантская кузница, и тысячи молотобойцев гвоздили в ней тяжелыми кувалдами по наковальням, расплющивая раскаленный, брызжущий золотыми жуками металл. Компас уже не мог помочь летчику, ибо его самолет в схватке с Юнкерсами много раз уклонялся в разные стороны и на разные расстояния от линии, именуемой на военном языке азимутом, по которой он пришел к световому полю. Оно сейчас разметало свои лучи по всему небу, встречая новые эшелоны немецких бомбардировщиков, шедших к Москве на разных высотах. Оставалась надежда на помощь господина случая. Нужно было разглядеть сквозь темень ночи пересечение белорусской железной дороги с автострадой Москва-Минск. Оттуда уже нехитро будет даже без бензина спланировать на поле кубинского аэродрома. Потянулся рукой к сектору газа, чтобы ускорить снижение, и поймал себя на мысли о том, что завтра найдут тараненный им немецкий бомбардировщик, восхитятся его подвигом, а его Виктора, возможно, уже не будет в живых. Тяжко было об этом думать, печально сознавать, что такое вполне может случиться. Но он все-таки не пустил к Москве вражеский бомбовоз, несший в своем чреве 1000 килограммов бомб. Это сколько своих людей могла лишиться Москва от фугасок, сбитого им Юнкерса. Мысли, самые разные, совсем не кстати, врывались в его голову. А ведь надо было уловить тот момент, когда проглянется земля, чтобы успеть вывести самолет в горизонтальный полет. Но в воспаленном воображении маячили то школьный бал в Ленинграде, где они с Ириной Чумаковой кружат в вальсе, то могильный холмик, над которым плачет Ирина. Над кем же она плачет? Ведь это он, ее Виктор, подходит к ней с букетом цветов в руке, со скомканным шелком парашютного купола на плече. А вот и земля, как дно чудовищно огромного водоема. Рублев четко увидел, что высотомер показывал 500 метров, но земля просматривалась смутно, будто очки его шлема были закопчены. Лес не отличишь от поля, и о выборе площадки для вынужденного приземления не могло быть и речи. Виктор, напрягая зрение, пытался разглядеть 3 спасительных огня на аэродроме, 1 красный и 2 белых, которые должны быть расположены треугольником. Заходить на посадку надо со стороны красного, но нигде не видно огней, а бензина в баке оставалось всего лишь на несколько минут. Садиться куда попало, вслепую, верная гибель. Хотя бы озеро заметить, да спланировать на воду. С креном пошел по кругу, не отрывая взгляда от земли. Мотор в это время сделал несколько перебоев, и Виктор почувствовал, что истребитель теряет скорость. Еще хлопок мотора, и наступила тишина. Только тихий свист рассекаемого крыльями ястребка воздуха. Виктор выровнял истребитель, подтянулся на руках, держась за края кабины, и вывалился из нее. И-16 тут же исчез, уносясь по наклонной к земле. Не хватило Виктору времени оглядеться, развернуться по ветру и принять нужное положение тела под раскрывшимся куполом парашюта после того, как рванул на груди вытяжное кольцо.